вечер молодим лисимха, время радоваться, время праздновать. Сегодня четвертый день Омера, четвертый день Песаха, и мы читаем четвертую главу книги Шемот, книги Исхода. Но начнем, как обычно, с молитвы. Святой Благословенный, Отец наш Небесный, прошу Тебя сохранить и поддержать тех, кто сейчас под бомбежкой, под обстрелом, тех, кто вынужден оставить свой дом, тех, кто потерял родных, тех, кто сам потерялся, тех, кто растерялся, кто оказался в растерянности, тех, кто чувствует обиду, кто чувствует озлобление, кто чувствует ненависть, тех, кто лишился работы или тех, кто не может получить медицинскую помощь, пожалуйста, Отец, окажи милость своему народу, поддержи всех тех, кто сейчас в беде. А мы начинаем сегодня читать четвертую главу. Напомним, что в конце третьей главы Всевышний сказал Моше: ты пойдешь, и тебя услышат, и тебе поверят. В 18 стихе 3 главы прочитали: тебе поверят. И Всевышний описал, развернул перед Моше план, как все оно будет во время исхода из Египта. Мы читали книгу Шмот, мы знаем, что оно так и было, но Моше книгу Шмот не читал, поэтому мы читаем реакцию Моше и попытаемся понять, что за диалог там происходит между Моше и Всевышним. «Ваяан Моше», «Ваяан», и ответил, встречается обычно как «выдвинул новый аргумент» или «начал новый цикл аргументации». И возразил Моше, можно так сказать, «Ваяан», и сказал: «Эн, лёй минули, да не поверят они мне, в лёй шаму бекулей, и не будут они слышать моего голоса, ки ямру, лёй не рай леха Адонай, потому что они скажут, не являлся тебе Господь». То есть все, что мы читали в предыдущей главе, вся грандиозная, пафосная, торжественная речь Всевышнего о том, как будут развиваться события, разбивается о реальность Моше, который говорит: да не поверят они мне, не послушаются они моего голоса и скажут, не являлся тебе Всевышний. И Всевышний начинает, видно здесь, работу Всевышнего с душой Моше, что делает Всевышний. «Вемар элав Адонай», и сказал ему Господь: «Мазе бэйдэха», что у тебя в руке? «Вемар мате», и сказал: «Посох». Ну, разумеется, Всевышний не сослепу спрашивает, что это у тебя в руке, Моше, я не разглядел. Он пытается перевести фокус внимания Моше на посох, который у него в руке. Поскольку посох, наверное, Моше не разлучен со своим посохом, как сегодняшний среднестатистический человек со своим смартфоном. Только посох, конечно, полезнее в хозяйстве. Посох – это то, с чем пастух постоянно ходит, что постоянно у него в руке, к чему его рука привычна, его обыденность. Вот та самая обыденность, на которую, собственно, Моше и ссылается в первом стихе. «Вьомар», и сказал: «Ашлихе варца», брось его на землю. «Вышлихе варца», и бросил его на землю. «Вьили нахаш», и он стал змеей. «Вьинас Моше мифанав», и Моше отпрыгнул, отскочил от змеи. Понятно это. Оно и неудивительно, увидеть змею в пустыне. Дело страшное. Привычный посох становится змеей. Приятное ли это знамение для Моше? Нет, ну неприятно. Видим, что Моше испугался. Разговор перестает быть удобным, так скажем, для Моше. «Вемар Адонай эль Моше», и сказал Господь Моше: «Шлях итха», прости руку свою, «веахаз безнаво», и возьми за его хвост, «вишлях идо», «веахазек бо», и взял он, простер руку свою и схватил его. Не написано, что за хвост, но понятно, скорее всего, что за хвост. «Вили матебе кафо», и в руке его он снова превратился в посох. Посох делался, часто обрабатывался, полировался, и ручка его, ну, поскольку она похожа, такая изогнутая уже, форма подходит, часто делался в виде змеи. Поэтому есть такая ассоциация: посох и змея. Но естественно, что никогда ни подножие посоха не делалось головой змеи. И здесь то, что Моше хватает его за хвост, то есть хвост – это ручка посоха, это может указать, как указывает, в общем-то, в древнеегипетских книгах, когда маги соревновались, это показывает на более высокий уровень магии. Ведь можно, так скажем, немножко подделать этот фокус, взять змею, ну, давайте рассуждать, как рассуждают маги и волшебники. Можно взять змею, поймать где-то змею и превратить ее в посох. Это гораздо легче с точки зрения магии. Потому что мы берем что-то и лишаем его жизни, в нем становится меньше жизни, чем было. Потом возвращаем эту жизнь. Другое дело взять посох, который никогда не был живым существом, и прибавить ему жизни, добавить жизни в этот мир. Это фокус-покус куда более сложный. Здесь Моше хватает за хвост посох. Посох снова, змея снова становится посохом. И это что-то показывает Моше. Мы еще попытаемся понять что-то. И Моше Всевышний говорит, «Лиман ямину» – это для того, чтобы поверили, «Кенира элеха Адонай», что открылся тебе Господь, «Элей Авотам», Бог отцов их, «Элей Авраам», «Элей Ицхак», «Элей Яков», Бог Авраама, Ицхака, Якова. Это первое знамение, которое дает Всевышний Моше. И возникает вопрос, почему именно это, и именно про это знамение сказано, что это знамение против такого возражения, которое выдал Моше. Что сказал Моше? Они скажут тебе, чтобы тебе открылся Господь. Ха! Вот для того, чтобы поверить это, ему посох, который становится змеей и снова становится посохом. Комментаторы говорят, это причина, по которой люди скажут, кто ты такой, Моше, ты беглый убийца, ты уголовник, ты вообще скрываешь, разыскиваешься по такой уголовности, как убийство, тебе вдруг открылся Бог, на то, что Всевышний в силах оживлять и воскрешать, на то, что Всевышний как бы способен прощать и изменять, указывает это знамение. Это знамение дано, как здесь и говорит Всевышний в 5 стихе, чтобы поверили, что Господь послал тебя. Но Всевышний дает еще два знамения. «Вэмэр Адонайло», вот, и сказал ему Господь еще раз, «Авэна едха бэхитеха», положи руку свою за пазуху себе, «Воего едо бэхико», и положи руку за пазуху, «Вэйца вэйна едо мицерат кишелек», и вытащил, и вот рука его покрыта проказой, как снег. Конечно, в Торе часто встречается название этой болезни «царат», которую обычно переводят как «проказа». Но на самом деле это не проказа в значении «лепра». Мы много раз об этом говорили, когда читали книгу «Ваикра», другие книги. Это особая библейская болезнь проказа, которая поражает человека, в том числе и за злоречие. Например, за то, что Моше злоречиво говорил о народе, что вот они меня не послушают, они мне не поверят, потому что я о себе немножко говорил злоречиво. Можно воспринять это как наказание за злоречие Моше. Читаем дальше. «Вемар ишевитха архикеха» и сказал Всевышнему, «Верни руку свою за пазуху». «Вешев еду архико» и вернул руку свою за пазуху. «Вейца амхико» и вытащил ее из-за пазухи. «Вейни шава хипсару». И вот она вернулась и стала, как и была его плоть. Для чего это знамение? Здесь уже не сказано, чтобы поверили тебе. Израильтяне могут сказать, точно так же, как израильтяне могут сказать, ты вообще, Моше, не достоин, чтобы тебе Бог открывался. Второе возражение, которое может быть, оно может касаться самого Израиля, сказать, мы тут в Египте. Мы чем только тут не измазались, объегиптившись здесь, живя здесь в Египте, сталкиваясь с египетскими богами, с этими египетскими пирамидами, и мы, как прокаженные, застанем, мы недостойны того, чтобы Всевышний нас вытащил. Это вот здесь остается знамение, которое говорит, что Всевышний в силах исцелять проказу. «Вая им ло имину лиха», и будет, если не послышат, не поверят тебе, и не уверуют в тебя после первого знамения, и минули колят ахарон, послушают после последующего знамения. То есть, если будет сомнение уже не в отношении самого Моше, в отношении народа Израиля, например, то, увидев это знамение, народ Израиля послушает. Может быть, еще и третье возражение. «Вая имло имину гам личные утота эле», и будет, если не поверят, и этим двум знамениям, и не будут слушаться голоса твоего, вуляката меймея яор, возьмешь из воды Нила, вишафарта айваша, и вылишь ее на сушу, והיו המים אשר תיקח מן היור, והיו לי דם ביבשת. И вода, которая будет ты возьмешь из Нила, на суше станет кровью. Вода превратится в кровь. О чем это знамение? Комментаторы говорят, речь идет, вот эта встреча Моше и Всевышнего происходит, поскольку он вышел пасти в Синай. Это время, единственный месяц Нисан, самое начало, то есть примерно вот тот период, когда мы сейчас находимся, канун праздника Песах, еще не существующего тогда. И Всевышний говорит, возможно, народ Израиля будет думать, что это время, когда звезды благосклонны к Египту. Это день, месяц, дни знака Овен, как можно думать, Израиль, который там в Египте давно сидит. Это время, когда Египет в самой-самой силе, когда египтяне считают, что это месяц их силы. Возможно, это не время сейчас. То есть, да, мы хорошие, и ты хороший, но не время сейчас. Не время сейчас, Моше Абрамович. Давай подождем чуть-чуть. Вот тогда вылей воду, покажи, что есть власть Всевышнего над Нилом, над египетским божеством, и тогда они тебе поверят. То есть после всего того, что Моше, что Всевышний сразу уже в третьей главе пообещал, что они тебе поверят, Моше все равно возражает, не поверят они мне. Всевышний дает ему определенное знамение. Вымар Моше Адонай, би Адонай. И сказал Моше Господу, мною клянусь Господь, обычно так это говорится, обо мне речь, или, ну, послушай меня, клянусь собою, выслушай, что я говорю. Лоиш дворима нахи. Я вообще человек, не человек речей, я не оратор. Гамметмоль, гамметшельшом. Ни вчера, ни позавчера, вообще отродясь, я не говорил речей. Выгам миаз дворха алавдых. И также с тех пор, как ты со мной говорил, ничего не изменилось. Потому что тяжел ртом и тяжел языком я. У меня фикция плохая, дикция плохая, и никакой харизмы в моей речи, голос у меня хрипловатый. То есть Моше снова жалуется и говорит Всевышнему, нет, есть еще препятствия. В 11 стихе Всевышний отвечает на это возражение Моше. «Вымара дана Илам», и сказал ему Господь, «Месам пэле Адам». А кто устраивает уста человеку? «Умиюсум илэму хирэш». И кто делает человека немым или глухим? «Опикеяху ивер» или зрячим, или слепым? «Алё анахи Адунай». Это же я делаю, Господь. То есть я тебя посылаю. «Вы аталех», теперь же иди, «в анахи еем пиха». Я буду с твоими устами. Уретиха ашерти дабер. Я буду говорить тебе то, что ты должен будешь говорить. То есть Всевышний говорит, это ты напрасно жалуешься. Я ведь, я корень всего. Я, если сказал, если тебе пошлю, я тебе уже обещал, что я с тобой буду. Нет, не будет никакой проблемы. Я дам тебе, что говорить. У Моше не готов Моше идти. Внутри него что-то сопротивляется. И Моше говорит, «Вемер, бьядонай, мною клянусь, господин мой, шлях на абьяд тишлах, пошли кого-нибудь другого, кого бы ты ни послал». То есть, пожалуйста, кого угодно, только не меня, я не пойду. Аргументов уже у меня нету, я просто тебе пошлю, пойди, пошли кого-то другого. И мы бы могли сказать, что это скромность Моше. Можно было бы так сказать, вот это скромность, вот это смирение человека. Но смотрите, как реагирует на это Всевышний. «Ваихар афа Дунай бе Моше». «И разгневался Господь на Моше». То есть это уже воспринимается не как смирение, а как противление. И что в гневе говорит Всевышний Моше? «Алло!» Вымер «Алло!» и сказал «Алло, ведь...» Аарон Ахиха Леви, вот Аарон, брат твой, Леви, и дать таки доверие доверу. Я вот знаю, что он человек, способный с талантами каратовского искусства. Он сейчас выйдет тебе навстречу веселый и с радостным сердцем. Здесь Всевышний говорит, Хорошо. Я хотел дать тебе, через тебя действовать и дать тебе все эти инструменты. Но если ты хочешь, то эти инструменты будут даны тебе через твоего брата. Сначала Моше сказали, ты сам вынесешь, выведешь народ Израиля. Потом появился посох, теперь появился еще и Аарон. Можно сказать, есть комментаторы, которые говорят, что Моше изначально было неудобно, что он пойдет, а старший брат не пойдет, что он заботился об Аароне и о том, как Аарон это воспримет. И поэтому он говорит, пошли кого-нибудь другого. И когда Всевышний говорит ему, пойдет с тобой, он Моше успокаивается. Но простой текст, его можно понять и так, как я сказал сейчас, можно понять и так, что Всевышний сгневается и говорит, хорошо, пусть будет тогда через талантливого и речистого Аарона. Хочешь так? Пусть будет так. Изначально в замысле не было, что Аарон будет сопровождающим и переводчиком Моше. Так это можно понять. «Ведибарта элав», и тогда ты будешь говорить с ним. «Весамта дворим бепиев», и ты будешь складывать слова в уста его, в анахи и импиха, а я буду с устами своими, в импил и с устами его, вы говорите этхем, и на этот я вас наставлю, это шертасун, все, что будете делать. То есть, хорошо, тебе нужен ответственный взрослый, вот тебе Аарон, он тебе будет ответственным взрослым, и вместе с ним идите. Ведабер улихайлам, и он будет говорить для тебя с народом, вая улихайлипе, и он будет тебе устами. А ты будешь у него Богом. То есть ты будешь тем, кто будет вкладывать ему слова в уста. В этом отрезе тиках бедха, и этот посох возьми в свою руку, а шертасе бо это вот тот. И с ним будешь делать чудеса. На этом как бы Всевышний заканчивает свою речь. Он уже не готов слушать, что Моше скажет. Он сказал, вот тебе Аарон, вот тебе посох, и с этим иди. И видим, что первая встреча Моше и Всевышнего, весь этот длинный разговор, который начался в самом начале прошедшей главы, он заканчивается тем, что мы видим в 14 стихе, и разгневался Господь на Моше. В конечном счете эта беседа заканчивается на том, что Всевышний на Моше разгневан, и нам никуда от этого не деться. Мы, конечно, можем комментировать, и это хорошо, когда хочется в комментариях оправдать Моше. И я очень хорошо понимаю, почему Моше, может быть, не хочется, и почему здесь есть смирение, и скромность, и боязнь, и все что угодно, огромное количество смешанных чувств. И зная те 40 лет, которые Моше предстоит прожить, как вот физически, на уровне человеческом, очень, очень сложные годы жизни. И поэтому можно понять Моше, но как бы мы ни старались, нам никуда не деться от того, что мы читаем, и разгневался Господь на Моше. Но Господь готовит Моше к этой работе, и изменяет его, и делает его пригодным для этой работы. 18 стих. «Вейлех Моше, и пошел Моше, вейшав эль етер хотно, и вернулся к етеру своему свекру, да? Это как на русском языке? Тестю. Тестю. Етер, Итро, он называется здесь Етер. Это вообще вполне может быть одно и то же имя, как Коля и Николай, как Сережа и Сергей. Ну, то есть какие-то два формы одного и того же имени. Слово «етер» означает будущий избыток. Так могут называть мальчика, который, как он ожидает, после которого будут рождаться еще мальчики. Или тот, который увеличивает богатство, увеличивает достояние в доме. На современном иврите «ютер» – это «больше», «етерон» – это «преимущество». То есть вот такое вот значение у этого имени. Итак, Моше возвращается к своему тестю. Выбрало и сказал ему, «Леха на, пойду-ка я, разреши мне пойти, можно так сказать. Вашува эляхая шерба Мицраим, я вернусь к братьям своим, которые в Египте. Ваэрея удам хаим, и посмотрю, живы ли они еще. Выбрал Итро ли Моше, и сказал Итро Моше, «Лех лешалом, иди к миру». Есть выражение «Лех лешалом, иди к миру». или «иди с миром», как на русском языке мы сегодня сказали, это означает прощание надолго, но с надеждой на то, что человек вернется. Если бы это было прощанием навсегда, или, упаси Бог, прощание с мертвым, сказали бы «лех леш бешалом», «иди в мире», то есть мы тебя с миром отпускаем. То есть «иди к миру», «иди за миром», так, так можно перейти. «Иди, и пусть будет мир на твоем пути». Или «иди, мы тебя с миром отпускаем», это когда прощание навсегда. То есть тесть ему говорит: «Хорошо, иди, там сколько надо времени, и вернешься». Видимо, Моше, попрощавшись с тестем, получив у него разрешение, все-таки не спешит, не спешит идти в Египет. «Вьемар Адонай Моше бен Медьян». И сказал Господь Моше в Медьяне: «Лех, шув Мицраима, иди вернись в Египет. Кемету коля анашим амивакшим эт навшиха». Потому что умерли все те, кто просил души твоей. То есть здесь Всевышний говорит: вот если ты боишься вот этого, то иди, не бойся, все, кто хотел тебя, умер. Что мы видим? Моше как бы продолжает не спешить. И как Моше эти, что взял Моше жену свою, Вейт Банав и сыновей своим, Вергевэм Алахамор, и посадил их на ослов, Вейшев Арса Мицраима, и пошел в направлении страны Египта, Вейках Моше эт Матей Элоим Бейдо. И взял Моше, на этот раз сказано, посох Божий в его руках, посох, который Бог ему так же поручил, вручил, был посох Моше, стал посох Всевышнего. И снова Всевышний обращается к Моше в 21 стихе и говорит ему вот что. «Вымар Адонай Моше, и сказал Господь Моше, Белехтыха, лешу в Мицраима, по дороге, когда ты идешь возвращаться в Египет, или по пришествию в Египет, Рэй Коля Мафтим Ашерсам Тебе Эдха, покажи все знамения, которые дал в руки твои. Вы оставили в ней паро, и сделай их, и перед фараоном тоже. Вы они эхазекат либо, а я усилия его сердца. Вы лёй шлахатам, не отпустит он мой народ». Это, конечно, фраза породила очень много дискуссий на тему свободы воли. Действительно, фараон безволен, и ему очень, как бы если он Всевышнему выключил ему разрешалку, как его можно обвинять в том, что он не разрешил? Но можно понять и так. Фараон, он ведь сам по себе Бог. Себя считает Богом. Египта, Нилом и так далее. И тут появляется какой-то другой Бог, непонятный, в этих рабов. И фараона так будет утяжелять сам факт, настолько личную неприязнь будет испытывать фараон к Богу Израиля, что не отпустит его. Можно это и так понять. И не отпустит он народ. И когда он не отпустит народ, скажешь ему так, 22 стих, «Вамарта аль паро», и скажешь фараону: «Коамар Адонай», так сказал Господь, «Бни пхори Исраэль, первенец мой Израиль, первенец из народов Израиль, умар элеха, я скажу тебе, шлахет ванай, в Явдуни, отпусти мой народ, и будут они служить мне». Очень важно понимать, что вот эта фраза, и все постоянно, что Моше говорит, она состоит из двух частей. Есть песня даже такая, «Let my people go», «Отпусти мой народ». А это только половина всего. Когда человек говорит: «Я высвободен, меня освободили, я спасен», есть еще вторая половина, «Вы, я в доме, и будут служить». Для чего ты такой спасенный, такой освобожденный нужен? «Отпусти мой народ, и они будут служить мне». «Витимаэн лишальхо». А если ты будешь задерживаться, не поспешишь освободить его, отослать его, «Ине анохи орег эт бинха пхурха». «Я вот убью твоего первенца». Это самая страшная угроза, которая будет. До этого дело дойдет. Если долго будешь упорствовать, я убью твоего сына первенца. С 24 стиха до 26 стиха одно из самых сложных мест в Торе для понимания, что здесь происходит. Ну, кто мы будем, если попытаемся разобраться? «Вы ибедерах бен малон». И вот было по дороге в Нананшек, Ваевгешеву Адунай, Ваевакеш Амито. И встретил его Господь и хотел его убить. Кого его, здесь не очень понятно. Читаем дальше. Ватиках Ципора, и взяла Ципора, взяла она каменный нож, чего только не найдешь в косметичке у медианской женщины. Каменные ножи использовались для того, чтобы ими толочь всякие разные украшения, для того, чтобы подрезать ими ногти, ну и так далее. То есть небольшой каменный ножик, 7-8 сантиметров длиной, мог пойти найтись в дамской сумочке, в косметичке женщины-медианки. Она взяла нож, вытекает это радбна, и обрезала крайнюю плоть своего сына, то есть Гершома первенца Моше, вытягала бараглав и кровью намазала ноги его, вытумар, и сказала, «Кихатан дамим атали, ты сегодня у меня жених крови». Что здесь произошло? Комментаторы говорят, когда ты идешь пророчествовать человеку, провозглашать что-то, пророчествовать что-то. И ты идешь пророчествовать, и тебе придется сказать фразу «Тогда Бог убьет твоего первенца». Почувствуй, почувствуй, что такое потерять первенца. Здесь Моше стоит перед угрозой, что вот сейчас могут убить его первенца. За что? За то, что у него не обрезанный первенец. Но не только за это. А ведь, по сути, что здесь говорит Моше, что здесь говорит Всевышний для фараона, какое сообщение есть для фараона. Если будешь медлить, я убью твоего первенца. А Моше медлит. Он тут на ночлеге, он тут остается с семьей, то там, то тут. Ему говорят, вот смотри, какая есть опасность, что ты можешь потерять первенца. Когда Ципора это видит, Ципора понимает, что что-то нужно сделать, и она достает сор, она достает этот каменный нож, и она делает обрезание сыну, и теперь остановимся на слове «хатан», который означает «жених». Это не только жених. Хатан – это тот, кто причина, виновник торжества. Так сказать. Если, например, человек закончил изучать какую-то книгу, делается празднество, то он хатан сефер, то он жених книги. Если человек, например, дожил до 13 лет и входит в возраст заповедей, исполняет заповедей, он хатан мицвот. То есть хатан это празднование. Здесь, но кроме того, слово хатан, как хутен, и особенно в южных диалектах семитских языков, и в медианском тоже, означает и защита. То есть его кровь из его обрезания защитит его. И как это говорят мидраши, что когда я в крови встретил тебя, в крови я нашел тебя, когда Всевышний говорит, он говорит, в какой крови? В крови обрезания и в крови Песаха. Как кровь Песаха мажется на косяк, так кровь Гершома намазана на его ноги, и это его защищает. Такой прообраз, видимо, Духом Святым или каким-то образом видит Ципора, и она говорит, ты жених крови мне. В Ирав Рамена. И тогда он, слово Ирав, ослабил хватку. Сегодня, если мы говорим рефами, не кому-то, это значит, отстань от меня, отцепись от меня. Ну, вот что-то такое грубоватое. Но здесь, конечно, не грубоватый оттенок, а отошел от него, оставил его в покое. Вазамра, и тогда он сказал, хатан дамим лимурат, жених крови в обрезании. Обрезание защищает своей кровью. Но что здесь произошло? Это одно из прочтений, есть много разных прочтений. Есть те, кто говорит, что здесь вообще не было Моше рядом, здесь была только Ципора, которую Моше отправил в другую сторону, и дети, очень много разных толкований и комментариев. Я в другом месте давал разные объяснения, другие объяснения. Но сейчас хочется понять, что вот именно в таком свете попробуй, переживи, когда твой первенец под угрозой, почувствуй, что значит убить первенца. Есть такая байка, еврейская байка про Наполеона. Когда слышите байки какие-то, их совсем не нужно воспринимать как нечто историческое. Это такая притча, как, скажем, как анекдоты про какие-то исторические фигуры в российской традиции. Есть история про то, что Наполеон скрывался где-то от русских солдат, какой-то еврей его спрятал, у него был магазин «Перин», и он его спрятал между перинами. и солдаты ходили штыками, тыкали эти перины, и вдруг их кто-то позвал, они ушли почти в миллиметре, так сказать, от Наполеона прошел штык. И когда Наполеон выбрался, он дал еврею какие-то золотой дукат, или кто-то говорит, орден почетного легиона, рассказывать так уж и рассказывать. Я сказал, мне нужен твой дукат и почетный легион, что мне нужен. Расскажи мне, что ты чувствовал, когда тебя хотели убить. И Наполеон сказал, ах ты так, жидовская морда, значит, тебе не нравится мой золотой дукат, повесить его. И, значит, долго или коротко, долго ли повесить еврея. Собрались его. И в самый последний момент Наполеон останавливает казнь и говорит, вот примерно то, что я чувствовал, когда мимо меня прошел штык. Так ты не перескажешь, сам почувствуй. И вот, как бы, если Моше идет и провозглашает, говорит, я хочу, Бог его посылает провозгласить, я убью твоего первенца фараона, чтобы Моше понимал, что это. Потому что мы очень часто в своей жизни, в своем проповеди, в своем разговоре разбрасываемся проклятиями, стихами из Библии, как проклятиями. И говорю, вот это так будет, и так будет, и так будет. Ну, почувствуй немного, что ты говоришь. Что важно во всей этой истории, поскольку мы увидели здесь букву «П», конец абзаца, который начался еще в прошлой главе, что важно во всей этой истории? Первый раз мы видим такой серьезный диалог Моше и Всевышнего, диалог человека и Бога. Что-то было у Рама, когда он говорил про Содом, но не настолько с возражениями. И тогда первый раз Всевышний говорит кому-то, иди и сделай, а этот кто-то говорит, да не, не пойду, да не сделаю, да как так можно, и так далее. И возникает вопрос, почему вдруг изменилось то, что мы привыкли читать в книге Берешит, когда была эпоха працев, которые не спорили, а просто вставали и делали. Почему? Что поменялось? И поменялось то, говорят комментаторы, что через Моше будет дана Тора. Тора – это не свод лозунгов, не свод повелений, это учение. А учение подразумевает, что если ты учишь, то тебе могут сказать «объясни», «повтори, объясни еще раз», «сделай так, чтобы я понял». И это само по себе учение подразумевает возможность спорить, возражать, опровергать. И то, что нельзя, то, что запрещено опровергать, то и не Тора вообще, и вообще не научно. И вот, вот сама возможность спорить, сам этот человек Моше, на которого гневается Всевышний, все-таки первый спорщик с Богом в серьезном понимании, и человек, через которого будет дана Тора. Снова, есть очень много разных пониманий, разных взглядов, это не единственный взгляд. Десятки разных комментариев, что там десятки, сотни. Каждый раз комментарии, как я люблю говорить, говорить больше о комментаторе, чем о самом тексте, и я не против каких-то других комментариев, взглядов. Теперь, как бы, как Всевышний сказал, обещано было Моше в помощники дать Аарона. «Вемар Адонай Аарон», и сказал Господь Аарон. Здесь, видимо, Аарон тоже в каких-то отношениях со Всевышним, у него, может быть, был свой несгораемый куст, а может, он и так знает Бога и служит Богу. Так или иначе, Всевышний обращается к Аарону, здесь нету какой-то предыстории особой. «Лех лекрат Моше, Мидбара, иди навстречу Моше в пустыню, вейлех, и пошел, вейвгишеу, беар Элоим, и встретил его на горе Божией, вейшак Ло, и поцеловал его». Такая вот встреча братьев. То есть Аарон, как мы видим, вообще ничего не спрашивает у Всевышнего, где Моше, куда он пропадал, где он так долго был. Он идет, куда ему говорят, встречает Моше, целует его, и у него полное принятие по всем вопросам. Он даже не спорит, что он тут старший брат, и он-то должен был рулить. Ничего такого Аарона нет. Вегет Моше или Аарон, и пересказал Моше Аарону, «Эт коль деврей Дунай», все слова Господни, «Ашер шальхо», который послал ему, «Вейтколь, вот тот ошерцевал», и все знамения, которые он заповедовал ему. «Вейлех Моше и Аарон», пошли Моше и Аарон, «Вейасфо, вейтколь, сыней бней Исраэль», и собрали они всех старейшин дома Израиля. «Вейдибер Аарон, вейтколь, дворим», и говорил Аарон, как и рассказал об этом Всевышний, Моше рассказал Аарону, теперь Аарон пересказывает Аарону. Коля дворима Шардибера Дуна Иль Моше, все те слова, которые говорил Господь Моше, выясал тот ли иный ам, и сделал знамение перед народом. Видимо, сделал все три знамения сразу, и об этом тоже есть спор. Некоторые говорят, что сделал, потому что не поверили после первого, не поверили после второго и не поверили после третьего. Другие говорят, нет, они поверили, но все равно сделал три. И таким образом, как бы их вера была спонтанной, но не утвержденной. Вот если бы поэтапно, тогда бы было по-другому. То есть некоторые видят здесь такой прокол со стороны Моше и Аарона, что они сделали все чудеса сразу, хотя было сказано по-другому. Но это не обязательно так. Виамен Аам, и поверил народ, Вишмиу, и услышали, Кипакада Дунай Бне Исраиль, что посетил, вспомнил, о глаголе «покад» мы много говорили, Господь сынов Израиля, Викира Этонам, и увидел их страдания, Ваягду Ваиштахаву, и склонили головы, и пали ниц, поклонились ниц до земли. Все неверие Моше рассыпалось, как Моше и сказал, в конце третьей главы, поверят и послушают, но все произошло по-другому, возможно, из-за того, что рассказано в четвертой главе. Вот такое прощение, но, во всяком случае, один из вариантов прощения. Снова есть те, кто читает по-другому, и я с этим не спорю, но есть и такое прочтение. Шалом Рав, скажите, пожалуйста, между Всевышним и Моше выступал посредником ангел Господень или каким путем Моше слышит Всевышнего? Видимо, Моше слышит Всевышнего буквально, то есть видит его стоящим перед собой, и слышит, так, во всяком случае, сам Всевышний свидетельствует о Моше. Ангел Господень явился ему в кусте, а когда Моше подошел к кусту, с ним уже говорил сам Господь. То есть ангел Господень, ну как, знаете, зазывало такое, стоит перед магазином, так же ангел Господень явился ему, а говорил с ним уже Господь. Может быть, Моше после двух предыдущих ошибок стал более осмотрительным, или уже считал себя слишком старым для такой грандиозной задачи. Все сразу. Вы представляете себе, что неожиданно на вас сваливается какое-то предложение. Вы нужно все время помнить, а мы это очень часто забываем. Моше не живет в Библии.